Кон Пан Ги Мун. При этом они сослались на занятость. Официально о бойкоте речь не идет. О противостоянии из-за тибетской проблемы Олимпийских игр мы и будем сегодня говорить. Приветствую гостей программы «Итоги недели», представителя Далай-ламы в России, Монголии, СНГ господина Таши, историка религии, доцента сравнительного изучения религии РГГУ Бориса Фаликова и обозревателя нашей радиостанции Андрея Шароградского. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Господин Таши, добрый вечер. Благодарю за то, что вы нашли время прийти к нам в студию. Тибет был закрыт для иностранных туристов, когда там начались антиправительственные выступления. Китайские власти обещали с 1 мая возобновить поездки, но сейчас турфирмы получили указание не собирать группы для поездок в Тибет. Господин Таши, какова сейчас обстановка в Тибете, каковы последствия беспорядков и могут ли они возобновиться, на ваш взгляд?
Добрый вечер. Во-первых, хочу поблагодарить вас всех за то, что вы предоставляли мне возможность рассказать немножко о Тибете, а также спасибо большое за то, что вы проявили интерес к тибетскому проблему. Обстановка в сегодняшний день в Тибете довольно напряженна, тем более там в центральной части, где вокруг столицы Ласы довольно полностью подавлены с военными силами Китая, поэтому ситуация довольно напряженная сейчас.
Китай пытается сделать из тибетцев материалистов. Так определяет суть конфликта наш гость Борис Фаликов. Его комментарии под заголовком «Сколько дивизию Далай-ламы?» — это обыгрываются слова Сталина, «А сколько дивизию Папы Римского?» — опубликован на сайте газеты.ру. Борис Зинович, добрый вечер. Вы видите конфликт как противостояние двух мировоззрений и считаете его неразрешимым. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о своих выводах.
Добрый вечер. Вы знаете, на самом деле Пекин пытается решить сейчас проблему, довольно типичную для азиатских стран современных. Это проблема модернизации традиционной культуры. И делает он это, на мой взгляд, совершенно неправильно. Вот. Поэтому говорить о каких-то успехах в этом направлении, видимо, нельзя. Скажем, в Индии эта проблема решается гораздо более эффективно, хотя тоже много проблем. В чем суть проблемы? Суть проблемы заключается в том, что пекинские власти, придерживаясь атеистической марксистской доктрины, абсолютно уверены в том, что главное – это экономика. А религия, верование – это все, так сказать, вторично. Поэтому они, так сказать, пытаются интегрировать Тибет через экономику, через мощные вливания экономические и через, соответственно, индоктринацию. Вот. И вот тут они сталкиваются с кучей проблем, потому что, например, они пытаются какие-то новые придумать правила реинкарнации, то есть воплощения живых Будд на Тибете. То есть они пытаются контролировать внутрирелигиозные вещи. Ну и в-третьих, они пытаются идти своим старым путем, таким, знаете, традиционным. Это миграция ханьского коренного китайского населения в Тибет, чтобы, так сказать, каким-то образом интегрировать Тибет, ну, как бы его заселить, так сказать, китайцами этническими, и таким образом вот сделать Тибет частью Китая экономически, культурно и в какой-то мере религиозно. И вот непонимание религиозной сущности Тибета, тибетцев, тибетского буддизма и делает их политику на Тибете очень и очень неэффективной.
Господин Таши, согласитесь ли вы с мнением господина Фаликова о том, что суть проблемы – это конфликт атеизма и религии, марксизма и буддизма, материализма и духовности?
Я совершенно согласен с точки зрения господина, то, что, который, ну, сейчас он сказал, знаете, вот особенно недавно, буквально 3 месяца назад, китайская власть ввели новый закон, то есть без разрешения китайского коммунистического партии, Тибетцы не имеют права признавать какого-либо реинкарнации большого тибетского лама. Вы знаете, что буддизм, тибетский буддизм – это неотделимая часть жизни тибетского народа. Поэтому я абсолютно согласен с вами, да.
Ну, давайте вернемся к Олимпийским играм. Далай-лама неоднократно подчеркивал и вчера снова сказал, что не хочет всемирного бойкота Олимпиады в Китае. Господин Таши, расскажите, пожалуйста, какова позиция его святейшества Далай-ламы по поводу Олимпиады вообще, отношений с Китаем, выступления во всем мире с требованием бойкотировать Олимпиаду и вот этих вот попыток потушить Олимпийский огонь?
А позиция его святейшества Далай-лама первоначально поддерживал именно Китай имеет право провести Олимпийские игры в Пекине. А его причина такова, что Китай это большая страна, мощная страна, большое население. И поэтому Китай вполне имеет право провести вот эти Олимпийские игры. И также тибетское правительство в изгнании тоже поддерживает Китаю провести Олимпийские игры. Но масса народ Тибета, находясь, те, которые находятся в Тибете, а также в изгнании, они имеют другое мнение. Да, в экономическом плане Китай имеет право провести и может провести игры, но морально они не имеют права провести Олимпийские игры.
Китай во всем обвиняет Далай-ламу и утверждает, что именно он стоит за попытками сорвать Олимпиаду. Андрей Шароградский, добрый вечер. Почему Пекин именно так ставит вопрос? Почему он обрушивается на духовного лидера Тибета и человека очень популярного во всем мире, лауреата Нобелевской премии мира, а не, скажем, пытается сгладить противоречия, но просто из прагматических соображений, сославшись на то, что во всем виноваты какие-то экстремисты, а Далай-лама тут ни при чем? Как вы объясняете логику Пекина?
Добрый вечер, Дмитрий. Ну, прежде всего, надо еще раз напомнить, что вот этот конфликт, о котором мы говорим, он продолжается уже много десятилетий, и Далай-лама в результате противостоит китайским властям, официальному Пекину, превратиться в друга ему после всех этих лет достаточно сложно, даже если бы он решил бы пойти на сближение с Пекином и попытаться каким-то образом тоже сделать шаг навстречу. Но самое главное, что Далай-лама всегда говорил и продолжает говорить о том, что Тибет был независимым государством. Я не представляю себе, что он от этих слов откажется. Другое дело, что сейчас он говорит, что вопрос о независимости Тибета не стоит на повестке дня никоим образом. Далай-лама, несмотря на то, что он подтверждает, что он за Олимпиаду в Пекине, что он против насильственных действий. Он достаточно четко высказался по поводу того, что сейчас происходит в Тибете. Он назвал это культурным геноцидом. И, как я понимаю, речь шла именно о том, о чем говорил Борис Зиновьевич Фаликов несколько минут назад. Так что я думаю, что в такой ситуации ни о каком сближении речи быть не может, потому что для Китая тема сепаратизма – это очень больная, я имею в виду, разумеется, официальный Пекин. И когда кто-то рассматривается как хотя бы в минимальной степени как сепаратист, то сближение с таким человеком даже такой популярности, как Далай-лама, просто трудно себе представить, не может быть.
Гости программы «Итоги недели» Радио Свобода, представители Далай-ламы в России, Монголии, СНГ, господин Таши, историк религии Борис Фаликов и обозреватель нашей радиостанции Андрей Шароградский. Телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Михаил из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что Олимпийские игры в Китае в истории все повторяется. Это попытка легитимизировать тоталитарный режим. Экономика – это особое место. Гитлер поднял экономику Германии за несколько лет и обеспечил ее мощную военную машину. И 1936 год именно так и выглядел, как легитимизация преступного режима. Нечто похожее было в 1957 году на фестивале молодежи и студентов и на Олимпиаде в Москве. Характерно, что будет торжество на площади Тяньаньмэнь, где зверски раздавили студентов. Но если даже коснуться экономики, то из того же материала, из тех же китайцев, которые бежали в 1947 году на Тайвань, то по данным эксперта на 2002 год ВВП на душу населения на Тайване был в 18 раз выше, чем в Китае, и в 10 раз выше, чем в России. Это показывает, что из одного и того же материала свободный мир делает свободных людей и процветающую экономику, а преступные тоталитарные режимы поднимают производительность труда за счет нещадной эксплуатации и подавления человеческого духа и геноцида, потому что помимо изгнания было подавлено восстание в Тибете, в итоге погиб 1 200 000 человек. И подъем на щит Мао Цзэдуна, который больше, чем любые враги, нанес ущерб Китаю, затормозив его развитие, это тоже характерно. И я думаю, что попытка людей на Западе показать истинную сущность Олимпийских игр, она заслуживает большого уважения.
Спасибо вам, Михаил, за интересный звонок. И я добавлю, кстати, что вот эта вот эстафета Олимпийского огня была придумана именно в 1936 году во время знаменитой Олимпиады в Берлине. Я хочу спросить господин Наташи, думаю, что многим нашим слушателям интересно, как можно поддержать тибетское движение. В Москве ведь тоже недавно прошла акция в поддержку Тибета, и в других городах страны тоже проходят, и в других странах СНГ. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, я чувствую поддержки от простых людей в России. Они постоянно звонят меня, отправляют сообщения через имейл и так далее. Их поддержку я сильно чувствую, я очень благодарен, да.
А что касается возможности визита его святейшества Далай-ламы в Россию, ведь были, собственно, начались в путинские времена большие проблемы и долгое время не давали визу. Как сейчас обстоят дела?
Это значит, я думаю, что никто не может на этот вопрос адекватно ответить, потому что это все решает здесь, в Москве. И поскольку мне известно, буддисты России, там в Калмыкии, там в Бурятии, в Туве, они всегда меня спрашивают, когда состоится визит его существа. А я не могу им однозначно ответить, потому что это все вопрос зависит не от его существа, а от Москвы, да.
То есть визу сейчас невозможно получить?
Понимаете, наверное, это всем известно, что где бы ни состоит визит его существа, китайская власть пытается оказать давление. И поскольку я понимаю, что отношения между Россией и Китаем близки, и Россия не хочет именно терять свой интерес, ущерб, то есть от визита его существ в России. Да, да.
Послушаем звонки в нашу студию. Владимир из Чебоксар. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот при том, что Далай-лама хотел бы мирно жить с китайскими властями, а Китай наоборот, китайские власти наоборот. И у меня такой вопрос. Вот есть русская пословица: не имей 100 врагов, ой, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. А вот, видимо, у некоторых структур и в России, и в Китае противоположная точка зрения. Выгоднее иметь врагов, наверное. Вот есть в этом какая-то рациональная точка зрения? Выгодно ли иногда иметь врагов вот таким структурам? Российским властям и китайским властям.
Борис Зинович, что вы скажете?
Вы знаете, тут вот что еще надо учитывать. На самом деле Пекин официальный сейчас сам загнал себя в ловушку. Он невероятно сузил свою площадь для маневра. Я подозреваю, что китайские власти, видимо, сейчас уже понимают, что их попытки решить проблему Тибета были неудачными. По крайней мере, об этом свидетельствуют чистки среди партийного тибетского руководства. Более того, сейчас Пекин пытается нанять крупную пиар какую-нибудь фирму западную, которая сумела бы как-то поправить эту ситуацию в плане пиара. Вот. И сейчас, поскольку долгие годы Пекин занимался индоктринацией собственного населения, и знания о реальной ситуации в Тибете, в Китае очень невелики. Мой знакомый китаист ездил, как-то выступал в Пекине перед аудиторией весьма элитной. Ему задавали вопросы вроде того, что откуда вы знаете, там, уже Далай-лама лауреат там, Нобелевской премии. То есть элементарные вещи не знают. И все время проблема трактуется так, что Тибет хочет уйти, Тибет хочет нарушить территориальную целостность Китая, тибетцы враги. Вот. И поэтому сейчас общественное мнение китайское настроено, в общем-то, достаточно антитибетски. И если сейчас Пекин даже бы стал пытаться дать какой-то ход назад, он бы этого не смог сделать, потому что он бы не получил поддержки внутри Китая. То есть китайские власти сами загнали себя в ловушку. Это серьезная проблема. Недаром вот сейчас Ху Цзинтао сказал, что речь не идет о проблеме прав человека, речь идет, не идет о религии, а речь идет о территориальной ценности. То есть это говорится не только для внешнего, так сказать, потребителя, но и говорится для внутреннего китайского потребителя. То есть Пекин пытается представить себя защитником национальной территориальной целостности Китая. Китайцы вообще это воспринимают очень болезненно. Это очень серьезная проблема.
Я не знаю. Ну вот Андрей Шароградский уже говорил о том, что тема сепаратизма очень болезненна для Пекина, но вообще-то на наших глазах распалось немало государств, которые казались абсолютно незыблемыми, но на самом деле держались на принуждении. Поэтому я думаю, что вполне можно поставить вопросы так. Может ли случиться, что Китай признает независимость Тибета? Андрей, ну вот скажем, если в 89-м году в Пекине бы победили сторонники реформ, Тибет был бы сейчас свободен?
Дмитрий, я бы ответил на этот вопрос однозначно нет, потому что, ну, вообще, сама по себе победа студенческого, назовем это так, движения в 89-м году, она тоже представлялась и до сих пор, конечно, маловероятной, но действительно, сепаратизм – это очень болезненная проблема. Действительно, она воспринимается очень болезненно, особенно в Пекине. И, конечно же, я очень плохо себе представляю, что в мире может сложиться такая ситуация, что вопрос о независимости Тибета стал бы рассматриваться каким-то образом всерьез. Кстати, на мой взгляд, с точки зрения возможности дезинтеграции Китая, значительно большую проблему представляет сепаратизм на северо-западе страны, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где живут преимущественно мусульмане. И я бы хотел отметить в этой связи, что как раз вот на этой неделе, когда случились все события, связанные с эстафетой Олимпийского огня, китайские власти объявили о том, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе была раскрыта некая группа, которая готовила террористические акты во время Олимпиады. Мне кажется, вот это совпадение временное, вполне возможно, что оно не случайно.
Послушаем звонок Сергея из Москвы. Добрый вечер.
Привет, я слушаю, да?
Да.
Я хочу сказать, во-первых, Далай-лама слишком мягко относится к Китаю, Китай того не заслуживает. Китай нужно просто вышвырнуть из Тибета, как Россия нужно вышвырнуть из всех колоний, потому что последние оставшиеся мерзкие хамские империи абсолютно мерзких побойки. Я срочно развалить и ничего вечно сепаратисты станет сегодня движение.
Понятна ваша точка зрения, Сергей. Наш слушатель считает, что Далай-лама слишком мягко относится к Китаю. Господин Таши, согласитесь ли вы с этим?
Ну, конечно, это философия Далай-ламы – это сострадание, любви, взаимопонимание, взаимоуважение. На этой основе его политика всегда ведет везде, поэтому...
Как вы считаете,
известно, да.
Как вы считаете, господин Таши, вот сейчас мы обсуждали, может ли Китай признать независимость Тибета? При каких условиях Тибет может стать независимым? Может ли он вообще стать независимым в ближайшее время? Какова ваша точка зрения?
Не идет речь именно о независимости. Тем более, даже его существо Далай-лама и также правительство Тибета в изгнании не за независимость, не за отделение Тибета от Китая, а мы за реальную автономию. То имеется в виду, мы можем вполне жить вместе, как единое государство. Это гарантирует для Китая территориальную целостность. А тибетцы требуют именно, живя там как единое государство, чтобы тибетцы могли сохранять свою культуру, религию и так далее. Поэтому тут не идет речь именно о независимости.
Ну и последний вопрос, который мы можем сегодня обсудить, это вопрос о бойкоте Олимпийских игр, даже, наверное, не Олимпийских игр, а церемонии открытия, то, собственно, чего добиваются большинство активистов, которые сейчас пытаются остановить Олимпийский огонь. Как вы считаете, Борис Зинович, есть ли смысл ставить так вопрос и есть ли толк в этой затее?
Знаете, для тех, кто на Западе поддерживает культурную автономию Тибета, скажем так, осторожно, да, это, так сказать, это их право. Это их право, это дело их совести. Дело в том, что я вот смотрю на ту волну, которая в мире поднялась. Это мощная волна. И вы знаете, вроде бы с одной стороны кажется, что вот такое давление внешнее на Пекин, оно не даст результатов. По крайней мере, до сих пор не давало. Но ведь вы знаете, все-таки современный Пекин – это не такой монолит, как был раньше. Если раньше апелляция Далай-ламы к Западу и то, что он очень популярен на Западе, играли в какой-то степени против него, сейчас дело может повернуться немножко по-другому, даже немножко по-другому. Мне кажется, в краткосрочной перспективе будет продолжаться политика зажима, политика подавления на Тибете, но в долгосрочной перспективе, в условиях глобализации, Пекин, в общем-то, не сможет больше принимать вот эти самые ложные решения по Тибету, и, вероятно, какие-то подвижки произойдут. Все-таки будет учитываться религиозный фактор. И я думаю, что тут они могут начать понимать, что они сделали большую ошибку в отношении Далай-ламы. Он слишком популярен, и вот эта политика дождаться его смерти и потом, так сказать, манипулировать его реинкарнацией, да, как они сделали с Панчен-ламой уже, это тупиковый путь.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели», представителя Далай-ламы в России, Монголии, СНГ, господина Таши, историка религии Бориса Фаликова и мы своего коллегу Андрея Шароградского. Мы говорили о противостоянии из-за тибетской проблемы и Олимпийских игр. Обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В войсковой части Брянской области застрелился 20-летний солдат срочной службы, призванный из Ленинградской области. Ведется следствие. В Элисте коммунисты организовали акцию социального протеста. Около 500 участников митинга требовали от властей гарантии социальных и трудовых прав граждан. В Москве простились с народной артисткой России Надеждой Румянцевой. Она похоронена на Ваганьковском кладбище. В субботу в Москве состоялся митинг протеста против превращения планетария в развлекательный центр. В Бишкеке около 2000 представителей оппозиции и неправительственных организаций собрались на народный курултай. Участники приняли резолюцию, призывающую к роспуску парламента и пересмотру действующей конституции. Председатель КНР Ху Цзиньтао встретился с избранным вице-президентом Тайваня Винсентом Сью. Это первая встреча столь высокопоставленных представителей Китая и Тайваня с момента образования КНР в 1949 году. В столице Хорватии, Загребе, более 20 тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста с требованием повышения зарплаты. В Иране несколько сотен правозащитников призвали освободить активистку движения за права женщин и охрану окружающей среды Хадиджи Махадам. Она была арестована в апреле по обвинению в антигосударственной деятельности. В Вашингтоне открылось весеннее заседание МВФ и Всемирного банка.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Оттепель на саммите в Сочи. Разгром тоталитарной секты в Техасе. Миру грозит продовольственный кризис. Китай рискует провалить олимпийский экзамен. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В России, где почти все сферы жизни контролирует Путин, даже погода подчиняется его воле. В день, когда президент США Буш прибыл в Сочи на прощальный саммит, грозовые тучи рассеялись, море успокоилось и стало прекрасным фоном для фотографий, изображающих двух лидеров, идущих навстречу закату, пишет Time. Несмотря на охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой, обоих президентам всегда связывала сентиментальная дружба. Результатом встречи в Сочи стал весьма забавный документ под названием «Декларация о стратегических рамках», суть которого свой сводится к известному российскому постулату «Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным». Например, в декларации подчеркивается, что холодная война уже закончилась, как будто об этом не было известно еще 18 лет назад. Кроме того, в документе говорится о стремлении улучшать двусторонние отношения по всем направлениям, хотя сейчас ясно прослеживается как раз противоположная тенденция. Президент Буш был настолько поглощен глобальной войной с терроризмом, что закрывал глаза на то, как Путин вел наступление на политические свободы, завоеванные россиянами до его прихода к власти. Когда американский корреспондент задал вопрос о том, кто станет определять внешнюю политику России, Путин вполне серьезно ответил, что в соответствии с Конституцией этим должен заниматься его преемник. А президент Буш рассмеялся. Уж он-то знает, кто будет контролировать президента Медведева после инаугурации. После саммита в Сочи лидеры расстались с друзьями, хотя Россия и США сегодня разобщены гораздо больше, чем во время первой встречи Путина и Буша в Любляне, утверждает Time.
В 2003 году в техасском городке Эльдорадо объявились несколько мужчин в ковбойках и джинсах и заявили, что хотели бы купить землю под охотничьи угодья. Подходящий участок невозделанной прерии стоил недорого, и вскоре сделка состоялась. Но спустя недолгое время шериф города и его жители обнаружили, что деятельность новых поселенцев выходит далеко за рамки охоты на оленей. Представители фундаменталистской церкви Иисуса Христа и святых последних дней, ставшие собственниками земли, старались не привлекать внимания местных жителей. Они аккуратно платили налоги и никому не докучали. Тем не менее, полицейские были обеспокоены деятельностью секты, в которой практиковалась полигамия. Видимо, за высокими, всегда наглухо закрытыми воротами фермы творилось беззаконие, иначе к чему жить взаперти? Но свидетельства этому не было. Идиллию разрушил телефонный звонок 16-летней девушки, которая рассказала, что год назад родила ребенка от 49-летнего мужчины, который приходился ей мужем. Девушка прошептала в трубку сотового телефона, что ее принуждали к сексу, а в случае неповиновения жестоко избивали на глазах других женщин, которые во время экзекуции присматривали за ее младенцем. Сектанты предупреждали несчастную, что если та убежит, в миру ее заставят остричь волосы, пользоваться косметикой и спать со множеством мужчин. Но девушку останавливало только то, что в случае побега ей пришлось бы оставить в секте ребенка. После такого страшного сигнала власти приступили к немедленным действиям. Сотни детей сектантов были вывезены в государственные приюты и начато тщательное расследование возможных случаев насилия, сообщает Ньюсвик.
Мир оказался на грани настоящего продовольственного кризиса. Паника на рынках уже началась. Наиболее вероятными зонами бедствия пока считают Индию и Индонезию, но жертвами голода могут оказаться жители и других стран. Среди причин возникшей ситуации эксперты называют длящиеся с 2005 года неурожая зерна в Европе, продолжительную засуху в Австралии и проекты замены нефти, чья цена перевалила за $100 на растительное топливо. Следует прибавить к этому изменение климата и сокращение инвестиций в сельское хозяйство. Ни для кого не секрет, какую угрозу представляют голодные бунты, поэтому продовольственная безопасность сейчас чуть ли не главная часть повестки дня властей от Токио до Абиджана. По мнению Newsweek, надвигается расплата за самодовольство и бездеятельность.
Китаю предстоит горячее время. Олимпийские игры станут своеобразным тестом для страны, которая претендует на звание супердержавы. И Пекин предпринимает невероятные усилия, чтобы не провалиться на экзамене. Реакцию на события в Тибете иначе как расизмом не назовешь. Китайцев призывали объявить бойкот выходцам из Тибета. Но постепенно власти начинают понимать, что сами загоняют себя в угол. В средствах массовой информации подчеркивается, что в результате беспорядков в Лхасе страдают не только китайцы, но и тибетцы. Еще недавно сообщалось только о погибших китайцах. По мнению политических экспертов, власти должны уделять меньше внимания разжиганию ненависти к своим противникам. Напротив, их главная задача сейчас заключается в том, чтобы помочь жертвам беспорядков вне зависимости от того, к какой этнической группе они принадлежат, пишет Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе известные деятели науки и культуры обратились к руководству России и Москвы с просьбой защитить Международный центр Рерихов, которому грозит выселение из занимаемой этим музеем усадьбы. С целым рядом российских учреждений культуры сейчас происходят похожие истории. Слово Лиле Пальвелевой.
Международный центр Рерихов располагается в просторной усадьбе Лопухиных в самом центре Москвы. В 1990 году сын Николая Рериха, тоже живописец Святослав, подарил России, находившейся до той поры в Индии, наследие своих родителей. Тогда руководство страны пообещало, и это было закреплено документально, выделить под коллекцию здание вблизи Волхонки. Однако теперь в арбитражном суде Москвы рассматривается иск Росимущества о выселении музея. Надо сказать, два ведомства, Росимущество и Росохранкультура, в последний год чрезвычайно активизировались. Так, первый этаж Московского дома скульптора с недавних пор насильственно занят вновь созданной организацией, призванной крепить культурные связи между странами СНГ. Претендуют на весь особняк. Скульпторы не сдаются. Председатель Московского союза художников, скульптор Иван Казанский, сообщает.
Мы же намерены возобновить голодовку.
Когда?
Несмотря на распоряжение Зубкова, чтобы с нами провести совещание на уровне Росимущества, этого не было сделано. Мы будем с 14 числа возобновлять. Потому что, ну, невозможно, понимаете, врут. Сделано несколько запросов депутатов Государственной Думы. Всем пришивал под копирку один и тот же ответ с ложью, что мы не использовали этот дом в уставных целях.
Если бы не мы, говорит скульптор Галина Грозина, дома в Спасо-Наливковском переулке давно бы не существовало.
Дом в 1974 году должен быть снесен. В замечательном районе Замоскворечья остался жить как памятник архитектуры. Был вот этими руками, а я сам огранитчик, каменщик, был восстановлен. Был восстановлен на субботниках. Мы приходили туда молодыми и видели, как он великолепно, отточенно, виртуозно и профессионально опять вставал из руин. Этот дом был сохранен как памятник архитектуры в точном соответствии с реставрационными требованиями, что бывает очень нечасто. Удивительно, что этот дом начал функционировать не только как памятник архитектуры, это внешне замечательный дом, он небольшой, всего 850 метров. И Московский дом скульпторов, сохраняя весь творческий потенциал пигмалионов, который был начисто бы уничтожен, если бы не наш дом, приносит свои работы во все выставочные залы, в том числе в Центральный дом художника.
А с центральным домом художника на Крымском валу тоже неладно. В гигантское здание никого подселять не собираются. По его поводу не ведут судебных тяжб. Тут более радикальный сюжет. Слово руководителю исполкома Международной конфедерации Союза художников Масуду Фаткулину.
Мы являемся законными собственниками своего большого вот этого центрального дома художника, потому что в свое время это было построено на средства Союза художников СССР. Соответствующим образом мы, как его правонаследники, получили все права на него, оформили установленным законом порядке права собственности, оформили земельные отношения, и поэтому мы абсолютно самым надежным образом юридические собственники своего здания. Находящиеся в этом же здании Государственной Третьяковской галереи, это является собственностью государства, федеральной собственностью. И, соответственно, земельные отношения у нее тоже оформили в виде бессрочного договора пользования земельным участком. То есть юридически здесь просто безупречно и в том, и в другом случае. Но, тем не менее, возникла ситуация, когда стоит вопрос о сносе. На месте существующего Центрального дома художника предполагается строительство элитного жилого комплекса «Апельсин». Автор Норман Фостер, а идея компании «Тэкл».
Никаких официальных бумаг в Центральный дом художника по этому поводу до сих пор не поступало. Однако проект 15-этажного апельсина Елена Батурина недавно представила на выставке недвижимости в Канне. В дольках этого цитрусового планируют разместить элитное жилье, офисы, гостиницы. Немножечко отдадут под выставочные проекты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода. Итоги недели». Госдума в пятницу ратифицировала рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табакокурением. В течение 5 лет Россия будет обязана ввести жесткие ограничения всех видов рекламы табака, вплоть до ее полного запрета, и разработать программу по усилению борьбы с курением среди несовершеннолетних. Над темой работала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Эксперты подсчитали, что сейчас в России курят почти 60% мужчин и около трети женщин, а также примерно 75% старшеклассников. Около 40% детей и подростков до 14 лет хотя бы раз затягивались сигаретой. По оценкам специалистов, в стране настоящая эпидемия табакокурения. Курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания, рак, болезни дыхательных путей и многие другие. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 6 секунд от заболеваний, связанных с курением, в мире умирает один человек, а ежегодно 5 миллионов. Заместитель председателя Комитета по охране здоровья Госдумы академик Николай Герасименко – один из главных инициаторов присоединения России к Конвенции по борьбе с табакокурением. Он сожалеет, что страна не присоединилась к этому документу еще в 2003 году и говорит, что большую роль в этом сыграли лоббисты крупных табачных компаний.
Как в песне, этот день мы приближали как могли. К сожалению, Россия вошла в число 17 стран, которые вскочили в последний вагон уходящего поезда. В стране идет эпидемия табакокурения. Что у нас происходит? До 1995 года в России курили примерно около 45-50% мужчин, где-то около 5-6% женщин, подростков где-то процентов 15 было, так. И в России производилось примерно 220 миллиардов сигарет. И за 10 лет увеличили производство в 2 раза. То есть уже в 2006 году, даже вот, ну, в 2007 еще больше, 417 миллиардов сигарет было, 200 с небольшим, 2 раза. Одновременно увеличится потребление сигарет с 200 миллиардов до 317, то есть 300 даже больше, сейчас уже 370 миллиардов. И у нас основной акцент, там очень мощная была маркетинговая политика, основной акцент делается на женщин, подростков и детей, тех, кто еще не были увлечены. Реклама идет как? Построена красивая женщина, показывая свою свободу, независимость, да, вот, энергию, интеллект, да, она курит. Мачо. В фильме, да, играет либо бандита, либо там это героя, да, обязательно тоже курит. Это стиль как бы русской жизни.
В течение 5 лет Россия должна будет принять законы, касающиеся запрета рекламы табака. Николай Герасименко также предлагает убрать с улиц табачные ларьки. Торговать сигаретами можно будет только в супермаркетах. Еще один шаг – сделать сигареты как можно дороже. По мысли Николая Герасименко, это тоже является эффективной мерой борьбы с курением. Герасименко, как бывший курильщик, предлагает разрабатывать программы помощи людям, которые хотят бросить курить. Ну а первый шаг, который уже законодательно введен в России, это разделение курящих и некурящих, к примеру, в ресторанах. Николай Герасименко настаивает, что эту меру нельзя расценивать как дискриминацию курящих людей.
Никакой дискриминации курильщиков нет. У нас, наоборот, идет дискриминация некурящих в ресторанах везде. Просто идет забота о детях, начиная с матери, чтобы она понимала, что когда она курит, она вызывает заболевание у ребенка. Чтобы дети у нас не курили. Чтобы бросали курить, кто курит. Вот в этом весь смысл вот этой серьезной борьбы.
По правилам Конвенции ВОЗ по борьбе против табака, присоединившаяся к ней страна должна не только разработать законодательные меры по ограничению табакокурения, но и провести более полный мониторинг для выявления числа курильщиков. Специалисты предполагают, что после проведения этого мониторинга они будут в шоке, потому что даже данные о 50% российских курильщиков кажутся им заниженными. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели связан с предстоящим съездом партии власти. Как вы относитесь к партии «Единая Россия»? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Тюмени и Петербурга.
Не, ну они-то еще мало работы сделали, но все равно видно, видно, что они что-то делают для народа. И слава богу, что они в парламенте большинство.
В принципе, положительно. Просто если бы, с моей точки зрения, у ЛДПР и у КПРФ, если бы лидера поменять, вот чтобы был прогрессивный, тогда бы, может быть, они дотянули. А вот на данный момент, к сожалению...
Я пока что не вижу сдвигов никаких абсолютно, окромя как перед выборами там всякие обещания и прочие вещи.
Я как человек из низов очень плохо к ним отношусь. И ко всей путинской команде. Потому что это партия воров, а оберегают своих олигархов, которые сами вырастили. Больше ничего не могу добавить.
Все равно начинаем же получше жить. А ведь от других мы не знаем, было бы ли это или не было. А то с ними-то мы уже прожили, слава богу. Поэтому я за партию «Единая Россия».
Это сложный вопрос. Предпочитаю оппозицию. Я считаю, что должно быть две партии у нас в государстве. Это правящая партия и оппозиционная.
Нормально. Мне 69 лет. Как и раньше к компартии относился, так теперь партия «Единая Россия». Совершенно одинаково.
Положительно. В общем-то, ничего плохого пока не сделали.
Отрицательно. Страну разрушают. Воруют же все вокруг. Все же разрушается. Это же видно, что это воровство. Оно просто разрушает все, к чему прикасаются.
Путин. Вот. Кто не за Россию, тот против нас.
Положительно. Мне как нравится там. Ну, вообще, вот как Путин же ведет, вот «Единая Россия» же он там. Вот он как раз, то, что он ведет, то, что он, как говорится, повел, вот так и нравится. И вот «Единая Россия».
Опрос подготовили корреспонденты «Свободы» Алекс Немиров и Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Итоги саммита НАТО и новые попытки объединения российских демократов. Эти сюжеты в обзоре интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Демократы раз за разом проваливаются при попытке создать серьезную политическую силу отнюдь не из-за случайности и даже не из-за плохой способности к компромиссам, а по причинам сущностным, заложенным в самом поведении людей, склонных к свободе, к прогрессивным преобразованиям, к творческому проявлению своей индивидуальности. Точнее, неспособность к компромиссам есть объективное следствие предрасположенности к демократии, пишет на сайте еженедельника «Дело» обозреватель Дмитрий Травин. Для демократов, как для всех творческих людей, политика оказывается актом творчества.
Давайте подумаем, легко ли объединить, скажем, двух настоящих художников, работающих совершенно в разных стилях, для написания одной картины, пусть даже обещающей принести от продажи хороший доход. Если творцы настоящие, они предпочтут индивидуальное творчество без вкусной конъюнктурной эклектики, сделанной на потребу толстосумом. Так и с нашими демократами. Каждый считает политику актом личного творчества и хочет реализовывать именно те идеи, которые считает судьбоносными.
В такой ситуации для успеха демократического дела остается лишь второй подход – построение партии как бизнеса. Но сегодня ни один разумный инвестор или менеджер не станет делать ставку на работу с демократическими идеями.
Во-первых, спрос на них слишком ограничен, а во-вторых, данный вид деятельности рассматривается властями чуть ли не как торговля наркотиками со всеми вытекающими для предпринимателя последствиями. Поэтому из лиц, желающих делать «Единую Россию» первой, второй или даже третьей свежести, выстраивается длинная очередь. А в демократы не пойдет даже студент-первокурсник какой-нибудь школы менеджмента. Таким образом, положение нашей демократии как товара абсолютно безнадежно. Демократия сегодня не более чем интеллектуальная игра для узкого круга лиц. Но на рынке идей у нее нет ни покупателей, ни продавцов.
Впрочем, не следует думать, что подобная ситуация сохранится вечно, уверен Дмитрий Травин.
Через какое-то время спрос на демократическую идею снова возникнет. Я думаю, это произойдет в ситуации, когда Россия войдет в экономический кризис, либо в ситуации, когда раскол элит, соперничество между башнями Кремля приведет к тому, что демократы окажутся востребованными какой-то из этих башен. И как только это произойдет, сразу же демократические партии станут строить профессионалы, а не любители. А когда будут профессионалы, тогда будет и достаточно профессиональная политика построения партии. Конфликты между башнями могут возникнуть в связи с тем, что президентом становится Медведев, и у него с Путиным не всегда будут гладкие отношения. А экономика здесь все зависит от цен на нефть, от того, сможет ли Россия сохранить высокие темпы экономического роста и смогут ли Путин и Медведев подкармливать народ теми же темпами, как это делают сейчас.
Защита от призраков. Ярослав Шимов, комментируя итоги Бухарестского саммита НАТО на сайте Газета.ру, отмечает, что к концу правления Владимира Путина Россия стала весьма одинокой, почти лишенной друзей и союзников страной.
Отношения Москвы с бывшими собратьями по бывшему Советскому Союзу за последние 8 лет заметно ухудшились. США не улучшились. Со странами Евросоюза остались неоднозначными. С Японией прохладными, с Китаем не более чем вежливыми. Если говорить об агрессивности России, то уместно использовать футбольную аналогию. Эта агрессивность напоминает не напористого форварда, рвущегося к чужим воротам, обводя соперников одного за другим, а скорее цепкого, но нервного и не очень уверенного в себе защитника, который то сделает чистый подкат, то из-под тишка ударит соперника по ногам и при этом постоянно апеллирует к судье, в роли которого в разных ситуациях выступают то ООН, то ОБСЕ, а то и просто все люди доброй воли или Господь Бог. Геополитически Россия по-прежнему находится в обороне. Борьба с расширением НАТО это вполне однозначно подтверждает.
Россия, чтобы не заявляли ее лидеры, болезненно реагирует не столько на некие военные угрозы, исходящие от НАТО, сколько на вещи символические. Все более глубокое проникновение Запада в ее былую сферу влияния, делает вывод Ярослав Шимов.
Это скорее проблемы политические и психологические, поскольку речь идет о, с одной стороны, о наследии многих десятилетий предыдущих, то есть холодной войны, когда НАТО, естественно, создавался как блок, противостоящий возможной советской экспансии в Европе. Это наследие живо в психологическом смысле, хотя и умерло в смысле политическом вместе с крушением соцлагеря и распадом Советского Союза. Но нового смысла Союз НАТО до конца еще не обрел, поскольку образовался некий геополитический вакуум в Восточной Европе, который НАТО как бы заполнило, но в то же время до конца не ясно, чем и где Союз НАТО намерен прежде всего заниматься.
Комментарии политолога Ярослава Шимова, сайт Газета.ру.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели, Радио Свобода, духовный лидер тибетского народа и буддистов-ламаистов во всех странах Далай-Лама 14. Он родился 6 июля 1935 года в семье фермера в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. При рождении получил имя Лхамо Дхондруб. В 1937 году, после кончины Далай-Ламы 13, в деревню Такцер прибыла особая группа лам, искавшая его новое воплощение. После соответствующей испытаний двухлетний мальчик был признан реинкарнацией своего предшественника. Буддисты говорят, что Далай-ламы являются воплощениями на земле бодхисаттвы сострадания. Они рождаются здесь, чтобы служить людям. Признанный Далай-ламой мальчик получил новое имя. Тибетцы обычно называют его Еше-норбо, всеисполняющая драгоценность, или просто кундун, присутствие. На Западе Далай-ламу чаще всего называют его святейшеством. Далай-лама был возведен на трон в Лхасе 22 февраля 40-го года. После вторжения в Тибет китайских коммунистов в 49-50-х годах он в течение 9 лет предпринимал попытки мирного сосуществования с китайскими властями. После подавления антикитайского восстания был вынужден оставить Лхасу в ночь на 17 марта 59-го года, чтобы найти убежище в Индии. С этого времени живет в городе Дарамсале. В 2002 году Далай-лама сложил в себе обязанности политического руководителя Тибета и теперь главой тибетского правительства. В изгнании является премьер-министр Самдонг Ринпоче. В 89 году Далай-лама был удостоен Нобелевской премии мира. После того, как в марте 2008 года в Тибете вспыхнули беспорядки, Далай-лама призвал Пекин к диалогу, подчеркивая, что он ни в коей мере не пытается сорвать предстоящие Олимпийские игры и не призывает к независимости Тибета. О человеке недели говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
Если строго следовать философии буддизма, то говорить о Далай-ламе и о любом из нас, как о человеке недели, года, да и просто как о чем-то едином, решительно нельзя. Подавляющее большинство буддийских школ утверждает, что никакого «я» не существует, и то, что мы принимаем за это «я», есть только иллюзия. Существуют лишь органы восприятия. В русской буддийской литературе их не очень благозвучно называют агрегатами. Своего рода инструменты чувств, механическая совокупность которых и принимается обычно людьми за личность «я». Просветление, которого достиг некогда царевич Гаутама, и состояло в осознании иллюзорности «я» и окружающего мира, в том, что следование чувствам и страстям есть путь, ведущий только к страданиям. С тех пор прошло много сотен лет. Десятки буддийских школ пытались преодолеть эту замкнутость буддиста-отшельника в собственном просветлении. Ключевую роль сыграло здесь понятие сострадания, сочувствия, которое просветленный должен испытывать к окружающим. Если бы не сострадание, то буддизм не был бы сейчас мировой религией, а мы не рассказывали бы о Далай-ламе. Этот всегда улыбающийся, духовно бодрый человек, которому никогда не дашь его 73 лет, стал сегодня одной из икон западного мира. Конечно, тут много моды. С Далай-ламой встречаются главы государств, знаменитости, его образ не сходит с телеэкранов и компьютерных мониторов. Сколь бы иллюзорной он ни считал жизнь, она оказалась долгой, начиная с детства в деревне Такцер и дружбы с легендарным австрийским альпинистом Хайнрихом Харрером до Нобелевской премии мира и статуса одного из самых влиятельных людей на Земле. Далай-лама в юности беседовал с Мао Цзэдуном и Джавахарлалом Неру. Если говорить о нем как об азиатском политике, то он отчасти замыкает их поколение. Думаю, Далай-лама не станет спорить, что он и политик тоже, ведь он возглавляет администрацию Тибета в изгнании. Главное, занимаясь политикой, не забывать о конечной ее иллюзорности. И вот это главное, что отличает его от так называемых настоящих политиков, и тем более от диктаторов, каким Мао и был. Далай-лама – ученый-монах, вынужденный заниматься политикой, а не политик, прикидывающийся буддистом. Именно поэтому президентам, премьер-министрам, генералам и поп-звездам несколько неловко находиться в его обществе. Далай-лама знает конечность наших побуждений и страстей. Оттого он так радостен и спокоен.
О человеке недели «Радио Свобода» говорил Кирилл Кобрин. Программу «Итоги недели» подготовили продюсеры Илья Бабчинецкий и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скорее бы меня удивили, если бы эту жалобу удовлетворили.
Свободу Тибету. Долой коммунистический Китай.
Представитель ОБСЕ Миклош Харахти посетил в тюремном заключении журналиста Эйнуллу Фатуллаева.
Гибель Дианы была убийством в результате серьезной неосторожности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт».
Обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».